Страница 74. Глава 5. История беспоповщины и ее разногласия. Крайнее направление старообрядчества. Эпидемия самосожжений. Реакция против них. Условия церковной жизни в Поморье и Заонежье. Распространение здесь пустынножительства. Развитие выговского общежития. Отношение его к миру и властям. Раскол в беспоповщине. Федосеевцы и их распря с поморцами. Филипповцы. Вопрос о семье и браке. Теория Ивана Алексеева. Новые московские центры беспоповщины. Борьба за брак между Покровской часовней и Преображенским кладбищем. Раздвоение религиозной мысли руководителей беспоповщины и одинаковость настроения массы. Протест филипповцев против обмерщения федосеевцев. Протест страннической секты против двоедушия тех и других. Учение Ефимия и новые сделки с миром его последователей. Итоги развития беспоповщицкой теории. Мы должны теперь опять вернуться к тому первоначальному периоду в истории старообрядчества, когда события поставили, но еще не разрешили, роковую дилемму. Восторжествует ли, в конце концов, правая вера или наступят последние времена? Симпатии к тому или другому решению определялись уже тогда. Вместе с тем наметилось и разделение приверженцев старой веры на два враждебные лагеря. Большинство, испуганное возможностью остаться без церкви и без таинств, отшатнулось, как мы знаем, от крайнего решения. Ценой все новых и новых уступок, путем хитросплетенных толкований, умеренные старались сохранить хоть какую-нибудь связь с церковностью, спасти хоть частицу веры в непрерывность существования на земле истинной церкви Христовой. Порвать эту вековую цепь, связывавшую современную церковь с временами апостольскими, было бы слишком страшно для этих людей, привыкших слепо вверяться тому, что до нас положено. Жить своим умом и чувством, начинать с самих себя, сызнова свою религиозную жизнь, создавать новые формы веры — все это значило бы в их глазах провести такую революцию, перед которой бледнели все новшества Никона. О создании новых религиозных форм не думали, конечно, тогда и сторонники крайнего мнения. Если они освободили себя от подчинения старым формам, то это лишь потому, что они были совершенно твердо уверены в немедленном наступлении кончины мира. «Несть ныне время переплавливать веру», — говорил, например, инок Аврааме ввиду неотвратимой близости пришествия Антихриста. Страница 75-я. Под влиянием этой мысли люди думали не о том, как жить без церкви, а о том, как бы умереть подостойнее. В натурах экзальтированных это напряжение ожидания второго пришествия вызвало особое явление, принявшее, как это всегда бывает в явлениях религиозного экстаза, эпидемический характер. Недовольствуясь пассивным ожиданием архангельской трубы, наиболее усердные теряли терпение и старались приблизить конец. Если Царство Божие не приходило к ним, они спешили сами идти навстречу Царству Божию. Покончившие всякие счеты с миром, они решались окончательно освободиться от него путем самоубийства, если не удавалось добиться той же цели с помощью мученичества. Насильственная смерть за веру вожделенно, доказывал еще Аввакум, что лучше всего. С мучениками и чин, и апостолы, и полк, и святители в лик, а в огне-то здесь небольшое время потерпеть. Боишься пещи той? Дерзай, плюй на нее, не бойся. Да пещи страх от, а когда в нее вошел, тогда и забыв вся». Совет Аввакума нашел своих энтузиастов и пропагандистов, недовольствовавшихся личным спасением и желавших спасения всего мира. «Хотел бы я, — говорил один из этих максималистов 17-го столетия, — дабы весь родной его город Романов притек на берег Волги с женами бы да с детьми, побросались в воду и погрязли бы на дно, чтобы не увлекаться соблазнами мира. А то еще лучше, взял бы я сам огонь и запалил бы город, как бы было весело, как бы горел он из конца в конец со старцами и младенцами, чтобы никто не принял из них антихристовой печати». За Романовым и Белевым последовала бы и вся Россия, за Россией сгорела, быть может, и вся Вселенная. Полные таких надежд являлись пропагандисты самосожжения в мир и не жалели слов, чтобы убедить простодушных слушателей. «О, братья и сестры!» — возглашали они. «Полно вам плутати и попам окуп давати! Елице есть и добрые, свое спасение возлюбите, и скорым путем с женами и детьми в Царствие Божие теките. Радейте и не слабейте, великий страдалец Аввакум благоприятствует и вечную вам память воспевает. Тиците, да все огнем сгорите. приближися ко Сема старче седыми волосами своими, приникни, о невеста, с девической красотою, воззрите в сию книгу священную тетрадь. Что, мутим мы вас или обманываем? Зрите слог словес и рука чья знайте. Сам сие начертал великий Аввакум, славный страдалец, второй во всем Павел. Се сие слово чту, еже святая его рука писала». И старец, взирая слезы, ронит, прибавляет описавший нам эти сцены противник самосожжения, от раковицы, смотря, сердце крушит, проповедник, распаляясь, словеса к словесам нижет. Среди доказательств деревенского пропагандиста кончина мира занимала, конечно, первое место. Она наступит скоро, очень скоро. Не нужно ждать и Ильи с Енохом. В 1689 году будет свету представление, а на Москве уже царствует Титин». Примечание первое. Это говорилось в 1687 году. Другие ожидали пришествия Антихриста по Авраамию в 1691 году. Смотрите выше. Конец первого примечания. Страница 76-я. Но ждать светопреставления в мире невозможно. Время пришло лихое, если не сгореть, то как спастись от змея? Как соблюсти себя в едении и питье, вращаясь среди никониан? А как уже сгорел, ото всего уже ушел? Иначе придется наложить на себя епитимию лет на 10. Надо будет и поститься, и кланяться, и молиться, а если в огонь, тут и все покаяние. Не трудись, не постись, разом в рай вселись, все-то грехи очистит огонь». Да, наконец, все равно от огня не уйдешь. При кончине мира ведь протечет река огненная и поглотит все. Сами апостолы должны будут пройти этот искус. Только самосожженцы будут освобождены от второго огненного испытания. Приводились далее примеры святых, окончивших самоубийством. Не было недостатка и в видениях. Один поморский мужик в бреду видел сгоревших в светлом месте и в венцах, а во ослабе живущих и антихристу работающих терзало в другом месте страшное колесо. Капля с колеса упала мужику на губу, он очнулся, а губа сгнила. Всех этих убеждений и доказательств было слишком достаточно, чтобы воодушевить напуганных слушателей и убедить наиболее усердных в них. Около учителя собиралась кучка людей, готовых в огонь и в воду. Даже ребята толковали: «Пойдем в огонь, на том свете рубахи будут золотые, сапоги красные, меду и орехов и яблок довольно. Пожжемся сами, а антихристу не поклонимся». От первого порыва воодушевления до самого факта самосожжения было, однако, еще очень далеко. Проповедник, которому самому предстоял риск сгореть вместе со своими приверженцами, старался собрать их как можно больше. В промежутке рвение могло остынуть. Являлись сомнения, не худо ли то будет, еже самим себя сожжеще. По мере приближения решительной минуты одолевал и страх смерти. И не раз предприятие откладывалось или расстраивалось вовсе. Изнемогши печалью, паства разбредалась или расходилась по домам. Но раз задетая совесть не давала покоя. От печали поотдохнув, сторонники самосожжения снова начинали зазирать себя, как едят и пьют, и на этом свете живут. И после 2-3 неудачных попыток они все-таки выполняли свое намерение. В большинстве случаев окончательное решение принималось под влиянием правительственного преследования. Лицом к лицу с гонителями самые нерешительные приобретали уверенность в том, что получат мученический венец. С другой стороны, и выбирать было не из чего. После того, как указ царевны Софьи в 1684 году стал грозить тем же срубом, то есть костром, всем нераскаявшимся и упорным приверженцам старой веры. Гонения доказывали справедливость слов деревенских пропагандистов, что от антихриста, кроме как в огонь да в воду, некуда деться. Страница 77-я. Естественно, что одной из главных задач пропагандиста и его приверженцев становится теперь добиться гонения. «Батюшка-государь», — говорят слушатели наставнику, — «ты нас учишь добро погореть, как же нам быть? Видишь, гонения нет». «Ас вам, чада, сотворю быть и гонению», — отвечает наставник. Он научает их совершить какое-нибудь святотатство. «Тогда отпишут от нас к начальству и пришлют к вам посылку, то нам и гонение. А мы себя в полымя изгорим, сами себя сожжем, а им не дадимся». Эта программа во всей точности выполнялась. На предлагаемое место самосожжения являлась военная команда. Когда запершиеся в избе или крепости видели, что им не отсидеться, они зажигались, приняв предварительно меры, чтобы в последнюю минуту никто не выскочил из огня. Впечатление для оставшихся в миру должно было получиться, что все те страдальцы с радостью горели и яко на пир, веселяся, пришли. Под двойным влиянием правительственных преследований и ожидаемой кончины мира самосожжение принимает грандиозные размеры. При них, понятно, становятся сангвинические надежды пропагандистов спалить всю Русь всероссийским пожаром и этим путем разрешить религиозный вопрос. По предположению новейшего исследователя, с начала раскола и до начала 1690-х годов никак не менее 20 тысяч человек покончили самоубийством. Примечание второе. Из этого числа только 3800 самосожжений можно насчитать до введения в действие указа Софьи, то есть до начала 1685 года. Конец второго примечания. Количество жертв в отдельных гарях доходило до 2500. Страница 77. Однако же, по самому существу дела, этот пароксизм саможигательной горячки не мог быть продолжителен. Начавшись со второй половины 80-х годов, к началу 90-х он уже начал проходить. Гонения, вызванные указом Софьи, утихли при молодом государе, занявшемся совсем другими делами. Ожидания светопредставления еще раз не осуществились. За страхами казни или второго пришествия последовала резкая реакция в настроении раскольников. Одинокие голоса более умеренных стали теперь слышнее, и их протест против ужасов самосожжения привлек на их сторону многочисленных приверженцев по всей России. Общим мнением донских и камских, поволжских и поморских иноков, числом до 200 и множество бельцов везде и повсюду, добровольные самоубийственные смерти, не вызванные мученичеством, были осуждены, как противные учению Христа, апостолов и святых отцов. В опровержении доводов, приводившихся пропагандистами самосожжения, составлено было в 1691 году старцем Ефросином сильно отразительное писание, давшее нам материал для сделанной выше характеристики самосожжений. Самые крайние противники никонианства перестали теперь думать, будто только и может быть один исход для них в огонь да в воду. Страница 78. Что в мире нет больше ни церкви, ни таинств, за исключением доступных всем мирянам, эту точку зрения окончательно усвоила себе та партия раскола, о которой теперь идет речь. Примечание третье. Такими беспоповцы считали крещение, которое они повторяли над приходящими к ним, и покаяние, соединяющее человека с Богом и без рукоположения священнослужителей, по выражению позднейшего поморского учителя Скачкова, 1818 год. Конец третьего примечания. Но из этого вовсе не следовало, что необходимо прекращать физическое существование в мире. Из мира надо бежать, вот и все. Надо последовать совету Спасителя. Если вас гонят из одного града, бегите в другой. Хватит городов в Израиле, чтобы укрыть вас до пришествия Сына Человеческого. И основным правилом жизни становится теперь для беспоповщины гонимым бегать, взятым терпеть. Самим на мученичество не наскакивать, но и не уклоняться от него, если судьба отдаст в руки гонителей. Таков был тот житейский режим, с которым пускались в исторический путь отрицатели церкви и таинств после того, как прошел первый подъем религиозного экстаза. Существовал в России целый обширный край, как бы нарочно приспособленный для осуществления этого режима. Скрываться от властей здесь было легко, а обходиться без священства и таинств привычно. Крутой разрыв с миром и церковью оказывался здесь таким образом далеко не так страшен и был далеко не так неподготовлен, как в других частях России. Мы разумеем северную русскую глушь. По отношению к церковной жизни, обширный русский север, владение Древнего Новгорода, Поморья и вся Сибирь, в сущности, всегда стоял в том самом ненормальном и затруднительном положении, в котором очутились теперь ревнители старой веры, отказавшиеся верить в дальнейшее существование церкви. У них не было теперь попов, и приходилось обходиться без таинств. Но жители русского севера никогда не были избалованы правильным выполнением треб. Они давно уже привыкли обходиться без помощи священника. В этих безлюдных Палестинах, где зачастую от одной деревни до другой было по нескольку десятков верст расстояния, где дороги шли густым лесом или топким болотом, где почти единственными удобными путями сообщения были реки, в этих глухих захолустьях присутствие попа в деревне было довольно редким событием. Случалось, что на один или на два десятка деревень была всего одна церковь. Приход ее обнимал таким образом сотни квадратных верст. Случалось иногда, что и эта единственная церковь давным-давно стояла без пения. При этих условиях для самых необходимых треб священника часто не оказывалось налицо. А если он и был, то местное население не всегда решалось к нему обратиться, так как услуги его обходились довольно дорого. страница 79. Таким образом, северное крестьянство старалось по возможности удовлетворить свои духовные нужды собственными силами без помощи попов. Вместо церквей в крае размножались часовни. Вместо литургии население удовлетворялось вечерней, утренней, часами, которые пелись в этих часовнях кем-нибудь из грамотных мирян. Здесь, как видим, легче, чем где-либо, было примириться с необходимостью остаться вовсе и навсегда без священства. Здесь поэтому и распространялось преимущественно учение беспоповщины, тогда как последователей поповщины мы встретили в предыдущей главе в юго-западных и юго-восточных окраинах России. Население севера теперь легко примирялось с тем, что крестить приходилось мирянам, а исповедоваться надо было друг другу. Трудно было отказаться навсегда от причащения. Поэтому всякий шарлатан, утверждавший, что у него хранятся запасные дары, освященные еще до времени Никона, мог без труда приобрести и эксплуатировать доверие массы. В тех случаях, когда даров решительно не было, беспоповцы прибегали к символическому обряду, который должен был заменить причащение. Они причащались изюмом. Обходиться без таинства брака было совсем легко в крестьянской среде. Там и до этого времени браки, не освященные церковью, встречались постоянно. Неудобство для мирян заключалось лишь в том, что строгие раскольничьи иноки отрицали иногда вместе с таинством брака и возможность семейной жизни. Женатые – разженитесь, неженатые – не женитесь. Таково было требование наиболее последовательных беспоповцев. Мы увидим сейчас, однако, что в этом пункте требования жизни оказали сильное сопротивление требованиям теории. Ревнители старого благочестия появились в северных лесах с тех самых пор, как возникли в мире Никоновы новины. С того же времени началась здесь и пропаганда раскола, но пока была еще надежда одолеть никониан и восстановить старую веру, разрыв с миром не мог считаться единственным условием спасения. Положение изменилось, как мы видели, со времени неудачи Стрелецкого бунта и строгого указа 1684 года. Для последовательных раскольников выбор оставался теперь между открытой борьбой и бегством. Но на борьбу не всякий был способен. Ближайшим способом уклониться от борьбы и пыток было самосожжение. Так и смотрели на него самосжигатели. «Немощны мы и слабы, того ради и не имеем к прилежащим мукам вдатися». «Вмени, Господи, огненное сие страдание в мученическое ради немощи нашей». Такие размышления и молитвы влагает в уста самосжигателей историк поморской беспоповщины Иван Филиппов. Мы знаем, однако, что и склонность к самоубийству скоро прошла вместе с первым горячим порывом религиозного увлечения. Оставалось третье средство – разрыв с миром. Страница 80-я. Оно скоро и стало наиболее употребительным, которое, хранящее древнее благочестие, мук не могли терпеть и вышеописанным смертям предаваться, все бегали в непроходимые пустыни, говорит нам тот же поморский историк. Особенно часто стали случаи такого бегства с начала 90-х годов, когда началась упомянутая выше реакция против самосжигания. Быстро населилась с того времени и северная пустыня. Первыми пионерами пустынного жительства были здесь соловецкие иноки, не решившиеся выдержать осады их монастыря московскими войсками. Все такие нерешительные перед началом осады съехались с острова и разбрелись по Поморью, разнося повсюду ненависть к Никоновым новинам и приверженность к древнему православию. Укрываться от властей они выбирали себе самые глухие уголки. Где-нибудь у лесного озера, отрезанного непроходимыми болотами и лесами от всякого сообщения с миром, селился отшельник и часто без всякой защиты от северной зимней стужи, кроме лесного костра, начинал свое жестокое житие. Мало-помалу он обживался, сколачивал себе келью, начинал ковырять землю копорюгою или мотыгою. Нужных ради потреб или для учения благочестия и проповеди он выходил по временам из леса в соседние деревья. Лыжи были ему конями, а кережа служила вместо воза. Примечание четвертое. Кережа — сани для езды на оленях и для ручной возки. Конец четвертого примечания. Слава пустынника быстро распространялась в мире. Повсюду, в погостах и весях, он приобретал покровителей, христолюбцев, готовых помочь ему деньгами и съестным, или даже укрыть его в случае надобности. Являлись и поклонники, готовые последовать его примеру и уходившие один за другим в пустыню. Около одинокой кельи составлялось целое общежитие. Общими силами поселенцы сжигали лесные участки и снимали с гари несколько урожаев. Жестокое и нужное пустынное житие превращалось в непристойное и пространное. Но такое поселение все еще не было прочным. Первая хлебная зябель и неурожай могли разогнать братью. Строгий пустынный житель начинал жалеть о нарушенном безмолвии и спешил уйти подальше в лесную чащу, навстречу новым лишениям. Наконец, вести о завязавшемся общежитии, о побегах туда крестьян и об открытой проповеди старцев, оставшихся в миру, не ходить в церковь, не причащаться новых тайн, эти вести доносились по начальству. Из местных административных центров являлись тогда в пустыню командиры для более или менее успешных розысков. Поселенцы разбегались, оставляя жилища и запасы на жертву неприятелю, и искали себе нового места. Иначе им оставалось лишь встретить врага лицом к лицу и сжечься. Отдаться живыми они не решались, боясь, как бы пытка не вынудила у них отказа от старой веры. Страница 81. В последнем десятилетии 17 века, как мы видели, обстоятельства изменились. Это тотчас же сказалось на судьбе поморского пустынного жительства. Одно из постоянно перемещавшихся до сих пор отшельнических поселений окрепло, выросло и скоро сделалось центром всей русской беспоповщины. Удобство месторасположения по реке Выгу позволило этому поселению пережить лихие времена для раскола. Отношение петровского правительства к расколу дало ему возможность легализировать свое существование. А личные свойства основателей этого общежития обеспечили ему выдающуюся роль в беспоповском мире. В лице Данила Викулина и Андрея Денисова соединились нравственный авторитет строгого пустынного жителя и аскета с житейской ловкостью и организаторским талантом энергического юноши-энтузиаста. Примечание пятое. Историк Выговской пустыни Иван Филиппов так характеризует главные особенности четырех столпов, создавших славу этой обители. Даниил – золотое правило Христовой кротости. Петр – установщик, составитель раскольничьих миней, устава церковного «Бодрящее око». Андрей – мудрости многоценное сокровище. Симеон – брат Андрея Денисова, сладковещательная ластовица и немолчное богословие уста. Конец пятого примечания. На первых же порах таланты Андрея Денисова сказались в умелом распорядке внутренней жизни сошедшихся братьев и в хорошо налаженном строе ее хозяйства. Но этого мало. Искусно пользуясь наличными условиями, при которых приходилось действовать, Денисов умел привлечь выгородскую братью к участию в жизни всего русского раскола и чрезвычайно расширял ее житейский кругозор. Пользуясь постоянными хлебными недородами, Денисов завязал деловые сношения со всеми концами старообрядческого мира. Он дал таким образом первый образец широкого торгово-промышленного союза на началах безусловного взаимного доверия и строгой нравственной дисциплины, образец, которому так успешно подражал раскол конца XVIII и первой половины XIX века. Но и этим не ограничились заслуги Андрея Денисова перед выгородским общежитием. Не только срытые горы и расчищенные леса, монастырские здания и благочинная братская жизнь, не только обширные связи при дворе и в самых отдаленных городах России свидетельствовали о трудах Денисова. Он раздвинул также и умственный горизонт иноков. Среди них грамотность была первоначально настолько редким явлением, что историк Выговской пустыни постоянно отмечает ее как особое достоинство того или другого новопришедшего инока. Сам блестящий диалектик и большой знаток древнерусской письменности, Денисов хорошо понимал, насколько недостаточно быть простым начетчиком и до какой степени необходимо даже и для старообрядца пройти систематическое школьное образование. Устроив свой монастырь, он съездил под видом купца в Киев и больше года посвятил занятиям в Киевской академии, очень может быть под руководством самого Феофана Прокоповича. Страница 82. Он учился здесь богословию, риторике, логике и проповедничеству. Один этот шаг Андрея может показать нам, насколько воззрения автора «Поморских ответов» были шире взглядов большинства единомышленников. Перейти в самый разгар борьбы в проклятый вражеский стан, в самое средоточие ереси, хотя бы для того, чтобы подготовить себя к будущей борьбе с противниками, для раскольника старого образца было бы совершенно невозможно. С удивлением рассказывает биограф Андрея, как во время самого этого путешествия в Киев он дал напиться из своей чашки томимому жаждой прохожему, и затем не только не ввергнул чашку в презрение, но, вымыв ее водой и перекрестившись, повелел из нее ясти и пити. То, что у самого Денисова было проявлением недюжинного ума, то для его общины скоро стало делом практической необходимости. Благодаря деятельности Денисова для Выговской обители давно уже прошло то время, когда братья сообщались с миром на лыжах, с кережами, и когда один слух о проведении за 50 верст от обители временной дороги для проезда Петра заставлял пустынных жителей готовиться к бегству или самосожжению. Теперь мимо самого монастыря пролегали целых две дороги, и гостиная изба монастыря приобрела значение станции для проезжающих. На соседнем берегу Онежского озера стояла монастырская пристань. Многочисленные монастырские суда развозили свои и чужие товары и запасы. В соседнем Каргопольском уезде куплены и заарендованы были обширные пространства пашни. На внутренних озерах и на морском берегу братья промышляло в широких размерах рыболовством. Монастырские рыболовы и звероловы доходили до Новой Земли и Шпицбергена. С югом России старцы вели значительные коммерческие операции хлебом. Сама обитель обстроилась заново, обзавелась замечательной библиотекой, целым рядом школ для писцов, для певчих, для иконописцев и всевозможными ремесленными заведениями. Кругом обители явилось немало скитов, составлявших промежуточное звено между иноками и миром. За населением скитов и образом жизни их жителей выговские пустынножители далеко не всегда могли уследить. Скиты управлялись собственными выборными властями. Все это коренным образом изменило отношение обители к миру. Вражду к внешним легко было проповедовать, скитаясь в лесах поодиночке. Но такой обширной и богатой общине, какой сделалась теперь выговская пустынь, приходилось стать к миру в определенные и притом дружественные отношения. Много помогало, конечно, сила денег и тайная симпатия окружающего населения к старообрядчеству. Но и за всем тем без компромиссов обойтись было нельзя. В Выговской обители применялись на практике те умеренные взгляды, которые еще в 1691 году проповедовал Ефросин. «Позываемые от неверных на трапезу во славу Божию идите, и вся представляемая вам ими едите. Так же и на торжище вся продаваемая купите, ничтоже не сумняшися, за совесть». Так советовал Ефросин, ссылаясь на апостола Павла. Страница 83-я. И на Выгу открыт был самый широкий простор для общения с еретиками-никонианами. Съестные припасы, купленные на рынке, не считались нечистыми.